Руслан Росса Прокси. Часть 1. Прибытие и трещина. Аэропорт Борисполь, 5 октября 2012 года, 23 часа 45 минут. Воздух в зале VIP-прилета был не по-обычному кондиционированным. Его подвергли хирургической обработке, выпарили все случайности, все запахи путешествий, все молекулы чужой усталости и надежды, а взамен ввели ароматическую композицию «Абсолютное спокойствие». Версия 3,1. Пахло холодным камнем, который пытались заставить пахнуть сандалом. И не получалось. Роман Каневский стоял у стеклянной стены, за которой в серой, мертвой измороси буксовал тягач с багажными тележками. Оранжевые габаритные огни расплывались в ночи, как опиумные видения. Он чувствовал себя не встречающим, а живой печатью в паспорте, штампом, поставленным для галочки. Его новый, купленный в кредит пиджак, жал подмышками, впитывая не пот, а ощущение фальши. В кармане лежало удостоверение старшего инспектора по экологическому мониторингу объектов повышенной биологической опасности. Здесь, в этом храме Титана и бесшумного движения, оно казалось анахронизмом, как каменный топор на выставке нейроинтерфейсов. Он поймал свое отражение в стекле, лицо человека, который уже пожалел о своем решении, но отступать было поздно. Из памяти всплыла ухмылка начальника: «Поддержишь стратегическое партнерство, Каневский. И всем будет хорошо. Особенно тебе». Стратегическое партнерство сейчас пахло не озоном после грозы, а формальдегидной свежестью, за которой скрывался привкус чего-то металлического, почти как у крови, но без ее жизненной теплоты. Запах предварительной консервации. Они появились. Это не была группа людей. Это был единый организм, отлаженный до состояния абсолютной, мистической тишины. Первым, рассекая пространство зала, шел доктор Элайс Фрост. Роман, повидавший на своем веку достаточно иностранцев, от восторженных волонтеров до надменных консультантов, внутренне ахнул. Это не был человек. Это был артефакт, выставленный на показ. Его загар лежал не неравномерными пятнами, а ровным, золотистым слоем, как у куклы из дорогой пластмассы. Седые виски не прядями, а идеальными геометрическими седыми полями, будто нанесенными через трафарет лазерным гравировщиком. Лицо, высеченное из полированного гранита, не имело мимических морщин, только глубокие, статические борозды, как на лицах римских патрициев с бюстов. Он нес с собой не просто ауру начальства, а гравитационное поле безусловного авторитета, которое физически давило на барабанные перепонки. За ним, сохраняя идеальную дистанцию в 2 шага, шли 4, 3 мужчин и женщина. Не люди в темно-синих ветровках, андроиды в униформе. Их движения были синхронизированы на уровне спинномозговых рефлексов. Когда ведущий чуть замедлял шаг, остальные автоматически, не глядя, корректировали скорость, создавая иллюзию единого потока. Они не несли свои плотные чемоданы на колесиках, они сопровождали их, как самураи сопровождают дайсё. Но главное, это было позади. 2 грузчика в униформе аэропорта, но слишком прямыми спинами и слишком пустыми глазами, катили перед собой не багаж. Они вели святыню. Титановые кейсы. Это слово было кощунством. Это были саркофаги из матового металла, лишенные не только видимых замочных скважин, но и намека на стыки или технологические швы. Их поверхность не отражала свет, она поглощала его, отливая тусклым, больным свинцом, цветом тяжелой планеты под ядовитыми облаками. Они стояли на специальных тележках с амортизаторами, но те не пружинили. Они гасили любую вибрацию до нуля, делая движение саркофагов неестественно плавным, как скольжение тени. С ними обращались не как с оборудованием. Так обращаются со спящими божествами, чей сон тоньше паутины, а пробуждение равно творению или концу света.